Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, добрый вечер.
И сегодня у нас в гостях протоиерей Христофор Хилл, который служит в храме Святой Великомученицы Екатерины в Москве на Большой Ордынке. Это подворье православной церкви в Америке. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Христофор Хилл родился в английском городе Манчестер, изучал русский язык со школы, продолжил знакомство с русской культурой и языком в университете, был лично знаком с митрополитом Антонием Суржским. В 1985 году принял православие. Во время одной из поездок в Россию познакомился со своей будущей женой. В 1994 году стал священником и остался в Москве. В разные годы служил в часовне при Первом Московском хосписе и Андреевском монастыре. Сейчас служит в Московском храме Великомученицы Екатерины, который является подворьем православной церкви в Америке.
Давайте все-таки, отец Христофор, поясним слушателям, почему человек с именем Христофор Хилл служит в Русской православной церкви в качестве священника. Потому что, ну, согласитесь, это не на каждом шагу встречается такая история.
И я согласен, что не на каждом шагу. Как получилось? Конечно, вот если вы спрашиваете, там, как я стал православным, там, конечно, это долгая история и так далее. А почему именно в России? Почему именно в Москве? Я приехал в Москве в 1992 году по окончании университета. Просто видеться с друзьями, посмотреть там вот. И, конечно, для России это было время весьма сложное, все это знают.
Ну, интересное вот, тоже.
Ну, интересное, да, но бывает такое, когда скучно, это хорошо.
Это не про нас.
Ну, когда скучно, это...
Полезно.
Полезно, да, иногда. А интересно, иногда это страшновато бывает, да. Ну, конечно, время было сложное. А я познакомился... в очень быстром порядке со своей будущей супругой.
Здесь, в России?
В России, да, она москвичка. Лена ее зовут. Она меня познакомила с американским священником православным, отец Даниил. Отец Даниил мне сказал, что он, ему нужен второй священник, открывается представительство православной церкви в Америке при... Московском патриархате.
Это вот храм Святой Мученицы Екатерины.
Да, да. Ну, тогда вот уже к этому времени не было определено, в каком храме будет представительство подворье. Но так и получилось, что это храм Святой Великомученицы Екатерины на Большой Ордынке. А вот ему нужен второй священник, англоговорящий, но клирик Московского патриархата. Тогда, конечно, я был мирянином. У меня давно уже было к этому времени в мыслях там рукополагаться. Я советовался с владыкой Антонием в Суржской епархии Великобритании. Он дал свое благословение. В результате в быстром порядке вот я поженился. Вот мы поженились. Я стал диаконом, а потом священником. Это было в течение 9 месяцев.
С ума сойти. Но университет вы закончили светский.
Да.
Не духовную семинарию.
Оксфорд. Оксфорд, да.
А специальность?
А русская филология. А в Оксфорде я занимался историей русского богословия, русской религиозной философской мысли.
Вы говорите о том, что долгая история того, как вы стали православным, но, тем не менее, все-таки давайте тоже этого коснемся, потому что и это тоже, в принципе, для наших слушателей, я думаю, такая загадка, да, как человек, иностранец, выпускник Оксфорда вдруг пришел к ортодоксальной христианской религии.
Более того, я прошу прощения, еще одна ремарка, поскольку мы в этой студии, в программе в этой все время говорим как раз вот о том, как прийти к Богу, как найти в себе эту искру, там, не пропустить этот призыв. И когда ты здесь, ну, кажется, со всех сторон тебя все располагает. Хотя тоже не всех, как мы видим в этой студии, не все эту дорогу преодолели. А уж это в Великобритании, где есть очень сильная своя англиканская церковь, где не очень мощное представительство даже культурных институций российских. Вот это, правда, довольно странно. Странно. Почему? Какой дорогой?
Дорога такова. В школе, в средней школе, где я учился, в городе Манчестере, где я родился, там преподавали русский язык, что для средней школы в Англии, особенно для государственной школы, это очень большая-большая редкость. Почему преподавали русский язык? Директор школы, он воевал. Он принимал участие в боевых действиях во время Второй мировой войны. Он всегда говорил, что война – это дело страшное. Это самый жуткий грех человечества. А при этом он был человек широких взглядов. Еще в 80-е годы он нам, школьникам, говорил, что когда-нибудь эта система коммунизма на востоке Европы и в России прекратится когда-нибудь. А русский язык – это крупный мировой язык. Он такой же важный язык в мире, как и английский. Вот. И очень важно, чтобы школьники, люди знали не только французский, где везде преподают, скажем, в Англии как второй язык, да, но и русский. Потому что когда-нибудь Запад должен иметь отношения с Россией. И нельзя, как свойственно англичанинам, вот, требовать, чтобы другие говорили на английском языке. А чтобы отношения с окружающим миром были лучше, тогда надо говорить буквально на том языке, на котором говорят и другие нации.
Такой хороший директор. Геополитические вопросы решал.
Да. Еще вот прозорливый, я сказал бы.
Но это было такое добровольное, да?
Да. Нет.
Все обязательно учили русский?
Да.
Класс.
Да.
То есть отказаться, соскочить было нельзя.
Да. А из всех предметов в школе это я просто полюбил. Вот. Мне, конечно, интриговало, что значит эти буквы кириллица там, вот. А, конечно, мы учились русскому языку. Помню много чего там из первых уроков в далеком 75-м году. И потом в первый раз я был в России в 76-м году, еще будущим школьником. Вот. Правда, ненадолго. 3 дня в Ленинграде, 4 дня в Москве.
Просто на экскурсию?
Ну да, школьная поездка. Вот. А потом я продолжал, конечно, свои занятия русского языка, литературы в университете. Сначала в Глазго, потом в аспирантуре в Оксфорде. Но, конечно, русская культура – это одна, а вера немножко другая. Как и большинство англичан, меня крестили в англиканской церкви. Но я никогда не ходил в церковь. Но я не помню период в своей жизни, когда я был сознательно неверующим человеком. Может быть, мне просто везет в жизни. Как и есть и люди, которые не могут представить себе, что Бог есть, а я не могу представить себе мир и жизнь и людей без Бога. Вот.
Но конфессионально вот надо было определиться при этом.
Нет. Я считал себя христианином, я читал Евангелие довольно регулярно. Когда Христос говорит, понятно, что это божественный голос, что это голос истина самого Господа, там говорит через Христа в Евангелии. Вот. А потом, когда я был стажером в городе Воронеже, в 1984 году я начал посещать православную церковь там. И один священник мне говорил, что вот у нас в Англии есть, у вас в Англии есть православная русская епархия, которую возглавляет знаменитый митрополит Антоний Сурожский. Потом, еще будучи в Англии, я видел, как владыка Антоний выступал по телевизору. Мне было безумно интересно. И я сказал бы, что он играл ключевую роль в моем решении принимать православие, принять православной вере. Почему? Потому что он не преподавал. Он не преподавал, вот, проповедовал православие, а он проповедовал Христа. Он проповедовал Христа. Но будучи, конечно, глубоко
православным
священником, епископом.
Отец Христофор, да. Вот это вот очень важный момент. Вы же слышали не только его, угу. И когда вы говорите, он проповедовал Христа, а не проповедовал православие, значит, угу. Некто, кого вы еще слышали там, из других церквей, угу. Для вас проповедовал, ну, там, условно, католицизм или, условно, там, англиканскую ветвь. Вот в чем разница? В чем, вот, правда, это очень важный для меня вопрос. Угу. В чем разница такого проповедования Христа, а не проповедования там, конкретной конфессии, в смысле зазывания, такое рекламирования конкретной конфессии?
В чем разница?
Ну, просто вот по ощущению молодого человека. Да. Почему вы поняли тогда, что вот он, вы уверенно сказали, он проповедовал Христа, да. А не православие?
Да.
Почему? Это чувство, которое сложно выразить словами, или это логическое какие-то все-таки построения?
Да, ну, дело в том, что вот это, если проповедовать православие, это значит, что есть некий такой комплекс вещей, да, а в сердцевине всего в православной церкви, и если сам Христос живой, воскресший, да, а вот это, когда я слышу, как проповедует владыка Антоний, там в чем-то там напоминал мне, как апостол Павел. Вот, горе мне, если я не проповедую. Вот. И он, самый апостол, проповедовал живого, воскресшего Иисуса Христа. Вот. А если проповедовать, так сказать, православие, да, это немножко другое. Это ставит некую такую дистанцию между человеком и Христом. Православие – это как мы верим во Христа. Вот, но поверив во Христа, конечно, человек уже хочет как бы обосновывать свою вот веру. Вот. А тогда он может, конечно,
выбрать
взяться там вот за православным вероучением и так далее. Вот. Но владыка Антоний был яркий проповедник. И его знали не только, конечно, в православных приходах в Великобритании, но и в англиканских, и в католических. Там в любом церковном магазине при англиканском соборе там, или католическом соборе всегда были книги владыки Антония.
А его не воспринимали как конкурента при этом?
Нет. Нет. Его часто приглашали там проповедовать в других храмах, ну, других конфессий. Я сам лично с ним познакомился не в православном храме, а в англиканском храме, в университетском храме Оксфорда, храм Святой Богородицы. Это я помню, это был воскресный вечер. Я помню, как там вот этот очень своеобразный, но очень красивый звон колоколов английских, да, и там была вечерняя служба по-английски «Evensong». И там настоятель храма, англиканский священник, естественно, говорит, что вот сегодня вечером у нас будет проповедь произносить мой давнейший друг, митрополит Антоний Сурожский. Вот. И он там был, и местный православный священник мне познакомился, меня с владыкой Антонием. Что было для меня великой честью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Христофор Хилл, который служит в храме Святой Великомученицы Екатерины в Москве на Большой Ордынке. Это подворье православной церкви в Америке. Отец Христофор вообще редкий человек, потому что он лично общался с владыкой Антонием Сурожским и...
Ну,
вы первый у нас гость, который
потому что, правда,
имеет это... личный опыт общения с этим великим человеком.
Легендарная совершенно
нам, конечно,
фигура,
интересно.
Не только для тех... Ну, то, вот опять же, вы же понимаете, Татьяна в большей степени погружена вот там в внутрицерковные дела. Я, может быть, действительно по-прежнему со стороны. И для тебя это, в общем, фигура мощная совершенно. И для меня он не только священник. Он философ, он писатель, он явление культуры русской.
Гуманист.
Да, и вот, правда, совершенно огромная величина. Странно, что еще земля рожает таких людей.
У него был язык очень красивый. Для меня это образец русского языка.
А он проповедовал, кстати, вот тогда на английском?
На английском и на русском. Ну, зависит от контекста.
А вот смотрите, опять я возвращаюсь к этой вот мысли, которая так или иначе в этой студии все время возникает. Как прийти в церковь, как прийти к Богу, как не пропустить? Для вас, опять же, ну, может быть, там, оглядываясь назад, эта дорога была бы возможна без такой фигуры рядом, без этой встречи?
Я думаю, что да. Но здесь ключевое слово – это слово «встреча». Сам владыка Антоний часто пользовался этим словом. Но для меня так и получилось. Могло бы быть, конечно, по-другому. Я не знаю. Вот. Я, в общем-то, не верю, что у нас есть какие-то параллельные жизни. Я знаю, что было, а не могло бы быть. Вот. Но в чем-то вот должно быть в самом человеке что-то, которое отвечает на этот зов, на это вот... на эту встречу с человеком.
Да? Меня вот здесь всегда поражает тот момент, когда человек не просто приходит в храм, обретает веру, воцерковляется, становится православным христианином, когда человек берет на себя священническое служение. Это все-таки уже совершенно другая степень посвящения, другая степень самоотдачи, и это уже действительно путь, которого никуда не свернешь. Мы все такие, ну, местами можем быть горе-православными, да, вот здесь пощу, здесь не пощу, сегодня устал, там, в воскресенье в храм не пойду. В общем, любой человек, который христианин, он, у него бывают слабости всякие, там, мелкие какие-то отступления
хотя
и прочее.
Хотя бы он имеет право на эти слабости.
Да, да, но тут, если ты выбираешь путь священника, то ты уже добровольно на себя возлагаешь некую совершенно иную степень ответственности, как минимум. И другое служение. Как
на вы на это решились? На себе возлагаюсь, я сказал бы, а не сам человек на себе возлагает.
То есть у вас не было шанса отказаться от этого служения, да?
Конечно, был шанс, вот, но никто не принуждает к этому. А принудительное, конечно, принятие священнического сана, это уже действительно такое вот дело.
Но ведь не каждому предлагают его принять.
Не предлагают, да. Но предлагают, но никто не обязан принимать. Но раз человек принял, конечно, он должен отвечать за это. Но это и должен быть его свободный выбор. Только по его свободной воле. Вот. В жизни бывают моменты, вот, когда что-то открывается человеку. Эти моменты могут быть 2, 3, 4 в жизни. А когда человек знает, что вот да, это мой путь, вот куда Бог мне указывает. Для меня это в области учебы, куда, где учиться. Это в семейном плане, на ком жениться, и в плане призвания быть священником. Вот в этих трех моментах у меня не было никаких сомнений.
Но вы сами говорили о том, что в то время, когда вы приехали в Россию в 92-м году, время было неспокойное, мягко говоря, страшное, и вы в это время выбираете еще и для себя такой род деятельности в этой стране, который вообще не гарантирует тебе ни нормальной жизни спокойной, ни зарплаты, ни какого-то там благополучия, социального статуса, ничего. То есть это такой абсолютный, абсолютная отдача себя на волю Божью. Наверное, это же тоже такое было непростое решение, даже с точки зрения не духовной, а просто житейской.
При этом, возможно, другая терминология. Это была авантюра.
Я не сказал бы. Конечно, принимать такие решения, никто не принимает такие решения просто так, не обдумав все. Надо, конечно, все обдумывать. Но все-таки, если принять такое вот решение, можно его принимать только с надеждой. С надеждой, что это решение оправдится. Вот. И так и получилось.
Вашей супруге не хотелось уехать в Англию из России?
обсуждали это время от времени. Вот, но я не сказал бы, что мы недовольны жизнью здесь.
Я, извините,
вот,
я...
Наша жизнь здесь состоялась, по сути дела. Вот это, хотя я родился в Англии, вырос в Великобритании, но все-таки я женился здесь. Все мои дети здесь родились. Я стал священником здесь. Так что что-то меня связывает на очень глубоком уровне с Россией.
Я просто спрашиваю, это очень глубоко примитивный житейский вопрос, но просто в 90-е годы очень многие девушки мечтали выйти замуж за иностранца и уехать. Ваша жена вышла замуж за иностранца, но вместо этого осталась в России.
Да, а что?
Ну, вот необыкновенная женщина.
Ничего, скажите, а семья?
Да.
Ваша семья, ваши там, не знаю, родители, ваши друзья там, они как это восприняли?
Нормально.
Нормально?
Да. Вот.
Слушайте, у вас какая-то идеальная ситуация. Вас действительно Бог так взял в ладошки и принес, что называется. Семья за, встреча с Антонием Суржским. Причем не просто встреча, еще и возможность общаться какая-то. И здесь так вот все вроде так гладенько получается. Так...
Со семьей, с родителями. Вот, я их очень люблю, уважаю за то, что для них требования от своих детей были довольно минимальные. Вот. Это то, что жили честно, да, и выбрать для себя путь в жизни, который вот вы хотите. Я много чисел говорю, потому что у меня есть и сестра, и два брата. Вот, и нас не интересует, что это за призвание. Там. Мы очень разные, мы с сестрой, с братьями. Вот, лишь бы мы сами... не страдали от своих дурных решений. Да. Вот.
Вы говорите минимальные требования, но требование быть честным, жить честно. Это, по-моему,
и отвечать за свои поступки.
Да, это такое максимальное требование.
Ну, они никогда не пытались как бы лепить нас вот, и делать, создавать нас по своему собственному образу и подобию. Только Господь может так делать с человеком. Он создал человека по своему образу, да, а человек не может другого человека как бы создавать по своему образу.
Надеюсь, что вас сейчас услышали люди, там папа и мама, которые едут в машине или сидят дома
это,
и нас
увы,
слушают.
Да. Я знаю на своем опыте, как и священник, и как и просто как человек, и семейный человек, что... Родители, когда пытаются что-то там вот решить все для своих детей, что они будут заниматься этим, и этим, и этим, и все под контролем там вот, и они в чьих интересах это делают? В интересах своих детей или в своих интересах? Там они свои, там вот, может быть, пропущенные амбиции в моменте в жизни пытаются решать, реализовать в жизни своих детей. Такое бывает.
Вот
иногда,
я заставляю Луку на фортепиано играть.
Всю жизнь мечтала, так не удалось.
Но требовать, чтобы он играл на фортепиано, может быть, и можно. А требовать, чтобы он стал великим пианистом вот и так далее, вы не можете.
Вот. Нет, нет, вовсе нет. А мне, кстати, интересно, очень, если уж мы заговорили о воспитании детей, извините, я буду задавать житейские вопросы, потому что мне это очень близко. Очень многие наши православные священники считают, например, телесные наказания вполне таким убедительным способом воспитывать своих детей.
Ой, в Англии как секут.
Да, вы порите детей своих,
нет?
Нет,
нет.
А вас секли?
Нет.
А то в книжках везде написано, в газетах, что в Великобритании отказались от телесных наказаний в школе уже довольно поздно, чуть ли не в самом конце 20 века.
Да, все это... Про это можно читать, скажем, в романах Диккенса. Это уже...
Работный дом у меня
да,
на всю жизнь запечатлел.
Все-таки апдейт должен быть здесь, по-моему.
Я хочу вернуться вот опять к этому, к началу 90-х годов, потому что, вот видите, как иногда спокойствие бывает полезным, или там скука бывает полезной. Мы с Таней говорим, ну это же было интересно. Это было еще такое время, когда в России, во всяком случае, люди массово пошли в церковь. Вот,
да.
Вот массово
да.
Пошли. И здесь, опять же, вот что лучше? Что лучше? Вот это время, когда лишения, когда переломы, когда неустойчиво, но народ пошел к церкви, либо когда вот такая очень уютная, скучная жизнь, когда, ну и зачем, собственно? и не надо в эту сторону идти. И так все хорошо.
Я не сказал бы, что все так черно-белое. Такая вот жизнь сложнее, чем это. Да, можно комфортно жить, но в конце концов, вот когда-нибудь вопросы возникают, зачем я живу. Вот. Простой факт, что мы все смертны, мы все подвержены там, вот, смерти и так далее. Там заставляет нас скоро или поздно думать о духовном, о смысле жизни. Вот. Это я знаю, что вот на своем опыте там служения в первом московском хосписе. Просто вот жизненные обстоятельства обязывают, призывают нас там думать о своей жизни.
Ну, вот, знаете,
и это не важно, там вот комфорт может быть такая же вот вред для души, как и какой-то вот бессмысленные такие вот страдания. Вот
это... Но, тем не менее, что я, например, сейчас наблюдаю среди большого количества своих интеллигентных, очень образованных, очень глубоко, там, я не знаю, этически нравственных друзей, это неверие и даже откровенное такое признание себя атеистами. То есть я это про себя так немножко называю горе от ума, прости, Володь.
Но
это, ты-то не атеист.
Это фронт,
но тем не
это
менее, это действительно уже приобретает некие демонстративные формы, когда человек открыто говорит о том, что я достаточно образован, я достаточно интеллигентный человек, чтобы от этого вашего мракобесия стоять в стороне. И как раз меня тоже все время удивляет, ведь это же те самые люди, которые в первую очередь должны эти духовные-то вопросы появляться, этот голод, потому что все остальные потребности удовлетворены более-менее и даже как-то выше, высшей степени. Это не то, что там человек работает на тракторе 24 часа в сутки, 365 дней в году, ему голову поднять некогда, или там, я не знаю, на дойку выходит в 5 утра. Но почему-то вот у этих людей как раз эти духовные потребности в минимальной степени реализуются.
Я думаю, что это может быть от гордыни еще просто.
Во-первых, я не сказал бы, что человек может быть достаточно образованным. Всегда можно учиться чему-то в жизни.
Всегда можно читаться.
И эрудированным даже достаточно быть нельзя. Мне кажется, образование не заканчивается там вручением в руки там дипломы какой-то, вот. А настоящее образование, вот, смотрите на корень этого слова образ. Это когда человек, мне кажется, человек проявляет в себе образ, специфический образ, образ Божий, да. А образование человека — это значит духовный рост. А один из отцов церкви, по-моему, Григорий Ниский. У него есть такое замечательное понятие, как экстаз, экстазис. Это значит постоянное исхождение из себя, что предполагает постоянный, вечный духовный рост, который даже и не прекращается при смерти. Вот. А говорит о том, что вот я достаточно образованный, ну, не знаю. Я не думаю, что человек может быть достаточно образованным. Всегда есть чему-то научиться. Всегда есть море книг, которые можно читать. Мне дома там тысячи книг. И я иногда там смотрю на стеллажи и говорю, что вот жалко, что я, что Господь не позволяет нам жить, скажем, до 200 лет, а не там 70, там 80, я не знаю. Потому что не хватает времени для приобретение такого вот количества знания.
То есть вы хотите сказать, что в этом случае неверие не от избытка образования, как раз, а от недостатка этого самого образования, но в глубинном смысле?
Нет, я не сказал бы, что это... Но как бы остановиться на этом, да, у меня есть образование, да, и вот невозможно. Человек может такие вещи говорить и искренне сказать, что да, я образован, мне не нужно ваше, там, как вы говорите, мракобесие. А через год какие могут быть такие вот события в жизни, обстоятельства в жизни, которые как бы толкают его на некую такую переоценку. А переоценка по-гречески – это метаноя, что значит, конечно, покаяние.
Продолжим разговор с нашим гостем, протоиереем Христофором Хилом, через пару минут. Оставайтесь на Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.